его друзья, развлечения, отношения с женой и детьми, выражение его лица, когда он один, слова, которые он бормочет во сне, даже характерное движение его тела. Все это тщательно исследуется. Несомненно, зафиксирован будет не только фактический проступок, но и любое отклонение от нормы, даже небольшое изменение привычек или нервное поведение может быть расцелено как симптом внутренней борьбы. У него нет свободы выбора ни в каком направлении. С другой стороны, его действия не регулируются законом или каким-либо четко сформулированным кодексом поведения. В океане нет законов. Мысли и действия, которые при обнаружении означают верную смерть, формально не запрещены. А бесконечные чистки, аресты, пытки, тюремные заключения и испарения не применяются в качестве наказания за преступления, которые действительно были совершены, а являются просто уничтожением человека, который, возможно, когда-нибудь в будущем может стать опасным для партии. От члена партии требуется не только правильное мнение, но и правильные инстинкты. Многие из требуемых от него убеждений и взглядов никогда прямо не выражаются и не могут быть изложены, так как будут нести в себе противоречивости. Хотя весь ангсоц — это и так одна сплошная противоречивость. Если он по природе благонадежный и правоверный, на новоязе благомысль, он при любых обстоятельствах будет знать, не задумываясь, что такое истинная вера или желаемое чувство. Но в любом случае, тщательная психологическая обработка с самого детства, сосредоточенная вокруг таких понятий новояза, как мыслеблок, бело-черный и двоемыслие, делает его неспособным задумываться и размышлять о каких-либо вопросах бытия. Члену партии не позволены личные чувства и перерывы в энтузиазме. Предполагается, что он должен жить в постоянной ненависти к внешним врагам и внутренним предателям, ликовать от очередной победы своей державы и преклоняться перед могуществом и мудростью партии. Недовольство, вызванное его убогой и безрадостной жизнью, сознательно направляется на внешние факторы и рассеивается такими приемами, как двухминутка ненависти, а мысли и догадки, которые могли бы вызвать скептические или бунтарские настроения, рубятся на корню воспитанной с ранних лет внутренней дисциплиной. Первый и самый простой этап в этой дисциплине, которому можно научить даже маленьких детей, на новоязе называется мыслеблок. Блокирование мыслей означает способность останавливаться, как будто инстинктивно, на пороге любой опасной мысли. Это включает в себя способность не улавливать аналогий, не замечать логических ошибок, перекручивать простейшие аргументы, если они враждебны принципам ангсоца, а также испытывать скуку и отвращение от любой мысли, способной привести к ереси и инакомыслию. Короче говоря, мыслеблок означает защитную глупость. Но глупости мало. Напротив, благонадежность и правоверность в полном смысле требуют такого же полного контроля над собственными психическими процессами, как контроль акробата над своим телом. Весь общественный строй океании держится на вере в то, что большой брат всемогущ и что партия непогрешима. Но поскольку на самом деле большой брат не всемогущ и партия далеко не непогрешима, требуется постоянная гибкость в подходе к фактам. И здесь на помощь приходит другой ключевой принцип, который можно описать одним словом – бело-черный. Как и многие слова новояза, это слово имеет два противоположных значения. В применении к оппоненту это означает привычку нагло заявлять, что белое – это черное, вопреки очевидным фактам. Применительно к члену партии это означает лояльность и готовность говорить, что белое – это черное, когда этого требует партийная дисциплина. Но это также означает способность верить и знать, что белое – это черное, и забывать о том, что вы когда-либо верили в обратное. Это требует постоянного изменения прошлого, что стало возможным благодаря системе мышления, которая действительно охватывает все остальное и которая известна на новоязе как двоемыслие. Изменение прошлого необходимо по двум причинам, одна из которых – вспомогательная или, так сказать, профилактическая. Она заключается в том, что член партии, как и пролетарий, терпит нынешние условия отчасти потому, что ему просто не с чем сравнивать. Он должен быть отрезан от прошлого, так же, как он должен быть отрезан от других стран, потому что ему необходимо верить, что он лучше, чем его предки, и что средний уровень материального комфорта постоянно повышается. Но гораздо более важной причиной изменения прошлого является необходимость обеспечить непогрешимость партии. Дело не только в том, что речи, статистические данные и всякого рода записи должны постоянно обновляться и корректироваться, чтобы показать, что прогнозы партии во всех случаях были верными. Также нельзя допускать никаких изменений в доктрине или политическом раскладе, ибо изменение своего мнения или даже своей политики может быть расценено как признак слабости. Если, например, Евразия или Астазия, неважно кто именно, сегодня является врагом, то эта страна всегда должна была быть врагом. И если факты говорят об обратном, тогда факты должны быть изменены. Таким образом, история непрерывно переписывается. Это повседневная фальсификация прошлого, осуществляемая Министерством правды, столь же необходима для стабильности режима, как пытки и слежки, проводимые Министерством любви. Изменчивость прошлого – главный постулат Ангсоца. Утверждается, что прошлые события объективно не существуют, а сохраняются только в письменных записях и в человеческой памяти. Прошлое – это то, что согласуется с записями и воспоминаниями. А поскольку партия полностью контролирует все записи, как, собственно, и умы своих членов, из этого следует, что прошлое таково, каким его желает видеть партия. Отсюда также следует, что хотя прошлое можно изменить, оно никогда не изменялось, потому что когда оно воссоздается в той форме, которая необходима в данный момент, эта новая версия прошлого и есть истинное прошлое, и никакого другого прошлого никогда и не могло быть. Это справедливо даже тогда, когда, как это часто бывает, одно и то же событие приходится изменять до неузнаваемости несколько раз в течение года. Абсолютная истина всегда должна быть на стороне партии, а абсолютная, само собой разумеется, не может отличаться от того, что есть сейчас. Вы сами увидите, что контроль над прошлым зависит прежде всего от тренировки памяти. Подогнать все письменные записи к требованиям момента – это дело просто механическое. Но также необходимо помнить, что события произошли желаемым образом. И если необходимо изменить воспоминания или подделать письменные записи, то нужно также забыть о самом этом действии. Этой уловке можно научиться, как и любой другой умственной технике. Так и делает большинство членов партии. Ведь все они, как и положено, благонадежные и правоверные. На староязе это называется контроль реальности. На новоязе – двоемыслие, хотя двоемыслие включает в себя и многое другое. Двоемыслие означает способность одновременно удерживать в уме два противоположных убеждения и воспринимать их оба как истину. Умный партиец знает, в каком направлении должны быть изменены его воспоминания, поэтому он знает, что искажает реальность. Но применяя принцип двоемыслия, он также убеждает себя, что реальность не нарушена. Процесс должен быть осознанным, иначе он не будет выполняться с достаточной точностью. Но он также должен быть бессознательным, Иначе он принесет с собой чувство лжи и, следовательно, вины. Двоемыслие является основоположным принципом Ангсоца, поскольку основная функция партии — это использовать сознательный обман для сохранения непоколебимости своего курса. И в этом они абсолютно честны. Говорить заведомую ложь, искренне веря в нее, забывать любой факт, который стал неудобным, а затем, когда это снова становится необходимым, выводить его из забвения ровно настолько, насколько нужно, отрицать существование объективной реальности и при этом учитывать и анализировать реальность, которую человек отрицает, все это является неотъемлемой и необходимой частью стабильности ее положения. Даже употребляя слово «двоемыслие», необходимо проявлять двоемыслие, ибо, употребляя это слово, человек признает, что вмешивается в реальность, а новым актом двоемыслия он стирает это знание. И так до бесконечности. Причем ложь всегда на шаг впереди истины. В конечном счете, именно посредством двоемыслия партия смогла остановить ход истории и, насколько нам известно, сможет продолжать в том же духе хоть еще 1000 лет. Все прошлые олигархии потеряли власть либо потому, что они окостенели, либо потому, что стали мягкими. Либо они стали глупыми и высокомерными и не смогли приспособиться к изменяющимся обстоятельствам, вследствие чего были свергнуты. Или они стали слишком либеральными и трусливыми, пошли на уступки, когда им следовало применить силу, и опять же были свергнуты. То есть крах был следствием либо их сознательных действий, либо бессознательных. Нужно отдать должное, что партия создала систему мышления, в которой оба условия могут существовать одновременно, и никакая другая интеллектуальная основа не смогла бы сделать господство партии постоянным. Если кто-то хочет не только захватить власть, но и удерживать ее, он должен уметь искажать само ощущение реальности, ибо секрет вечной несокрушимой власти в том, чтобы вера в свою непогрешимость сочеталась с умением учиться на прошлых ошибках. Едва ли нужно говорить, что самыми искусными практиками двоемыслия являются те, кто его изобрел и знает, что это грандиозная система повсеместного ментального обмана. В нашем обществе те, кто лучше всех осведомлен о происходящем, являются также и теми, кто хуже всех видит мир таким, какой он есть. В общем, чем больше понимания, тем больше заблуждения. Чем разумнее, тем глупее. Яркой иллюстрацией этого является тот факт, что военная истерия усиливается по мере того, как человек поднимается по социальной лестнице. Наиболее рационально относятся к войне покоренные народы спорных территорий. Для этих людей война — это бесконечное бедствие, которая сокрушает их, как цунами, снова и снова. Какая сторона побеждает, им совершенно безразлично. Они прекрасно понимают, что смена господства означает всего лишь то, что они будут выполнять ту же работу, что и раньше, но теперь для новых хозяев, которые будут обращаться с ними так же, как и старые. Чуть более привилегированная рабочая сила, которую мы зовем пролами, лишь время от времени осознает войну. Когда это необходимо, в них можно искусственно разжечь неистовый страх и ненависть. Но когда они предоставлены самим себе, их вообще не заботит то, что идет война. Истинный военный энтузиазм проявляется в рядах партии и прежде всего среди членов внутренней партии. В завоевании мира твердо верят те, кто знает, что это невозможно. Это своеобразное соединение противоположностей, знания и незнания, цинизма и фанатизма, является одной из главных отличительных черт населения государства Океания. Официальная пропаганда изобилует противоречиями, даже если для них нет объективных причин. Таким образом, партия отвергает и очерняет каждый принцип, за который первоначально стояло социалистическое движение, и делает это, строя социализм. Она проповедует беспрецедентное презрение к рабочему классу, но облачает своих членов в униформу, которая когда-то была характерна для рабочих физического труда. Она систематически подрывает сплоченность семьи, но при этом именует своего лидера братом, что является прямым призывом к чувству семейной солидарности. Даже названия четырех министерств демонстрируют своего рода наглость в их преднамеренном опровержении фактов. Министерство мира занимается войной. Министерство правды – ложью. Министерство любви – пытками. А Министерство изобилия буквально морит людей голодом. Эти противоречия не случайны и не являются результатом обычного лицемерия. Это сознательное применение двоемыслия на практике. Ведь только путем сосуществования и примирения противоречий власть может сохраняться бесконечно. Никак иначе извечный цикл прервать нельзя. Чтобы навсегда искоренить человеческое равенство, высший класс, как мы называли таких людей, должен постоянно удерживать свои властные позиции, а для этого массы должны постоянно находиться в состоянии управляемого безумия. Но есть один вопрос, который до сих пор мы, так сказать, игнорировали. А именно, зачем искоренять человеческое равенство? Допустим, механика этого процесса описана правильно. Но каков мотив этой огромной, точно спланированной деятельности, направленной на то, чтобы заморозить историю в определенной точке? Здесь мы подходим к главной загадке. Как мы уже видели, ореол таинственности, которым оповита партия, и прежде всего внутренняя партия, тоже обусловлен двоемыслием. Но под этим всем кроется изначальный, никогда не подвергавшийся сомнению мотив, который сначала привел к захвату власти и впоследствии породил двоемыслие, полицию мыслей, непрерывную войну и все другие необходимые атрибуты данного общественного строя. И мотив этот заключается в... Уинстон вдруг уловил тишину, как улавливаешь новый звук. Ему показалось, что Джулия уже давно как-то притихла. Она лежала на боку, обнаженная выше пояса, подперев щеку рукой. Темная прядь прикрывала ее глаза. Ее грудь поднималась и опускалась медленно и мерно. «Джулия?» «Нет ответа». «Джулия, ты спишь?» «Нет ответа». Она спала. Он закрыл книгу, осторожно положил ее на пол, лег и накрыл их обоих покрывалом. Он подумал, что он до сих пор так и не нашел для себя ответ на главный вопрос. Он понимал, как, но не понимал, зачем. В главе первой, как и в главе третьей, на самом деле не было сказано ничего, чего он не знал до этого. Просто эти знания были систематизированы. Но после прочтения книги он, по крайней мере, понял, что он не сумасшедший. То, что вы находитесь в меньшинстве, пусть даже это меньшинство состоит из вас одного, не означает, что вы сошли с ума. Была правда и была неправда. И если вы стоите на стороне правды, пусть даже против всего мира, вы не сошли с ума. Золотой луч заходящего солнца проскользнул в окно и упал на подушку. Уинстон закрыл глаза. Солнце на его лице и бархатистое тело девушки, касающееся его собственного, вызвали у него сильное, спокойное чувство уверенности. Он был в безопасности. Все хорошо. Он заснул, бормоча: «Здравый ум — это вам не статистика», с чувством, что это замечание заключало в себе глубокую мудрость. Когда он проснулся, он почувствовал, что проспал долго, но, глянув на старинные часы, с облегчением увидел, что было всего 20:30. Некоторое время он лежал в дремоте, а затем услышал, как со двора донеслось обычное низкое протяжное пение. Мечта, как солнце, луч, подкралась незаметно и, вспыхнув на мгновенье, предрекла оставить образ твой мне в памяти навечно, чтоб вспомнить, стоит лишь закрыть глаза. Дурацкая песня, казалось, не утратила своей популярности. Куда ни сунься, все по-прежнему продолжали ее напевать. Она даже затмила песню ненависти. Джулия проснулась от пения, сладко потянулась и встала с постели.
«Я голодна», — сказала она. «Давай сделаем еще кофе». «Черт, керосинка потухла, вода холодная». Она взяла керосиновую плиту и встряхнула ее. «Весь керосин выгорел. Думаю, можно попросить немного у мистера Чаррингтона. Самое смешное, что я проверяла, и она была полная». «Ладно, надо что-то на себя набросить», — добавила она. «Что-то похолодало».
Уинстон тоже встал и оделся. Неутомимый голос пел. «Пусть говорят, что время все излечит, что память лет уходит навсегда, но помню я ушедшие моменты, ведь сердцу не прикажешь никогда». Застегивая пояс комбинезона, он подошел к окну. Солнце уже село за дома и не светило во двор. Бетонные плиты были мокрыми, как будто их только что вымыли, и ему показалось, что небо между дымоходами было таким чистым и синим, что тоже казалось вымытым. Голосистая женщина без устали ходила взад и вперед, пела и замолкала, вытаскивая, казалось, какой-то неиссякаемый запас подгузников из тазика. Он задавался вопросом, работает ли она прачкой или просто у нее штук 30 внуков. Джулия подошла к окну, и они с восхищением смотрели на крепкую фигуру внизу. Когда он посмотрел на женщину, в ее характерной позе ее толстые руки тянулись к веревке, ее мощные, как у кобылы, ягодицы выпирали, ему впервые показалось, что она красива. Ему никогда раньше не приходило в голову, что тело женщины 50 лет, раздутое до чудовищных размеров деторождением, а затем затвердевшее от работы и став бесформенным, как перезрелая репа, может быть красивым. Но оно было красивым, и Уинстон подумал, а почему бы, собственно, и нет? Негибкое, бесформенное, похожее на гранитную глыбу, оно походило на девичье тело, как ягода шиповника на розу. Но кто сказал, что плод хуже цветка? «Она красивая», — пробормотал он.
«Да она как минимум метр в бедрах», — сказала Джулия.
«Ну, может, в этом ее красота», — отметил Уинстон. Он держал руку на гибкой талии Джулии. Ее упругие бедра крепко прижимались к нему. Их тела никогда не произведут на свет ребенка. Это единственное, что им никогда не суждено сделать. Только устно, от разума к разуму, они могут дальше передавать свой секрет. У женщины во дворе нет разума, только сильные руки, горячее сердце и плодоносное чрево. Уинстону вдруг стало интересно, сколько детей она родила. Такая могла рожать хоть каждый год. Наверняка у нее был кратковременный период цветения. Возможно, год она проходила красавицей, а затем оплодотворилась, раздулась, стала твердой, огрубевшей и бесформенной, а ее жизнь превратилась в бесконечную стирку, мытье, штопку, готовку и уборку. Сначала для детей, затем для внуков, и так непрерывно уже, наверное, лет 30. Но даже несмотря на всю эту однообразную рутину, она все еще пела. Таинственное благоговение, которое он испытывал к ней, смешалось с чистотой безоблачного неба,
уходящего вдаль на бесконечное расстояние. Уинстон словил себя на интересной мысли, что небо одинаково для всех, и в Евразии, и в Астазии, и здесь. И люди под этим небом тоже очень похожи. Повсюду во всем мире сотни, тысяч. Нет, миллионы людей не знали о существовании друг друга, разделенные стенами ненависти и лжи. И все же они так похожи. Люди, которые так и не научились думать. Но в их сердцах, животах и мышцах накапливается сила, которая однажды перевернет мир. Если и была надежда, то только на Пролов. Даже не дочитав книгу до конца, он знал, что именно таким должно быть последнее послание Гольдштейна. Будущее принадлежало Пролам. Но мог ли он быть уверен, что когда придет их время, мир, который они построят, не будет для него, Уинстона Смита, столь же чужим, как мир партии? Нет, не будет. Как минимум потому, что это будет мир здравомыслия. Там, где есть равенство, есть и здравомыслие. Рано или поздно это произойдет. Сила превратится в сознание. Пролы бессмертны. И глядя на эту мощную фигуру во дворе, ты еще раз в этом убеждаешься. В конце концов, наступит их пробуждение. И пока это не произойдет, пусть придется ждать еще 1000 лет. Они будут жить наперекор всему, как птицы, передавая от тела к телу жизненную силу, которую партии не по силам истребить. Помнишь Дрозда, который пел нам в тот первый день на опушке леса? — спросил Уинстон. «Он пел не нам», — сказала Джулия. «Он пел, потому что ему это нравилось. Нет, даже не так. Он просто пел. Пели птицы, пели пролы. Партия не пела. По всему миру, в Лондоне и Нью-Йорке, в Африке и Бразилии, а еще в загадочных запретных заграничных землях, на улицах Парижа и Берлина, в деревнях и на бескрайних равнинах России, на базарах Китая и Японии, везде есть такая же крепкая непобедимая женщина, чудовищно раздувшаяся от деторождения, трудящаяся сутки напролет, но все еще поющая. Из этих могучих чресел однажды должна выйти раса сознательных существ. Мы уже покойники, но будущее за ними. Но можно стать частью этого будущего, если сохранить живым свой разум, как они сохранили тело, и передать дальше тайное учение о том, что 2 плюс 2 всегда равно 4. «Мы покойники», — сказал он. «Мы покойники», — покорно повторила Джулия. «Вы покойники», — раздался железный голос позади них. Они отпрянули друг от друга. Внутренности Уинстона, казалось, превратились в лед. Он видел, как расширились глаза Джулии. Ее лицо стало мертвенно-бледным. Следы от румян, которые все еще были на ее скулах, резко выделялись на фоне молочно-белой кожи. «Вы — покойники», — повторил железный голос. «Это за картиной», — с трудом выдавила из себя Джулия. «Это за картиной», — сказал голос. «Оставайтесь на месте. Не двигайтесь, пока вам не прикажут». Вот и все. Началось. Это началось. Они ничего не могли сделать, кроме как стоять и смотреть друг другу в глаза. Бежать изо всех ног, прочь из этой комнаты, пока не стало слишком поздно, такая мысль им в голову не приходила. Немыслимо было ослушаться железного голоса из стены. Раздался щелчок, как будто повернули защелку, а затем грохот разбитого стекла. Картина упала на пол, и за ней открылся телеэкран.
«Теперь они нас видят», — сказала Джулия.
«Теперь мы вас видим», — сказал голос. «Станьте в центре комнаты, спиной к спине, руки за голову, друг к другу не прикасаться. Они
не касались друг друга. Но ему казалось, что он чувствовал, как дрожит тело Джулии. Или, возможно, это дрожал он сам. Ему удалось перестать стучать зубами, но колени были ему неподвластны. Внизу, внутри дома и снаружи раздался топот ботинок. Двор был полон мужчин, что-то волочили по бетонным плитам. Пение женщины резко прекратилось. Раздался длинный перекатывающийся ляск, как если бы таз швырнули через двор, а затем пару гневных криков, закончившихся криком боли. «Дом окружен», — сказал Уинстон. «Дом окружен», — подтвердил голос. Он слышал, как Джулия щелкнула зубами.
«Полагаю, мы можем попрощаться», — сказала она.
«Можете попрощаться», — сказал голос. И тут раздался другой, совсем другой голос, высокий и интеллигентный, который Уинстон, как ему показалось, уже слышал раньше. «И, кстати, раз уж мы коснулись этой темы, вот зажгу я пару свеч, ты в постельку можешь лечь. Вот возьму я острый меч, и головка твоя с плеч». Далее последовал звук разбитого стекла и хруст оконной рамы. Что-то с грохотом упало на кровать за спиной Уинстона. В окно просунули лестницу, и кто-то уже лез через окно в комнату. Топот тяжелых ботинок был уже на лестнице. В следующее мгновение в комнате было полно крепких мужчин в черной униформе, берцах с остальными шиповками и с дубинками в руках. Уинстон больше не дрожал. Он даже глазами почти не двигал. Сейчас главное молчать. Молчать и не давать им повода бить тебя. Мужчина с гладко выбритой боксерской челюстью, в которой рот казался лишь узкой щелью, остановился напротив него, задумчиво покачивая своей дубинкой. Уинстон встретился с ним взглядом. Ощущение наготы от того, что ты стоишь, сцепив руки на затылке, а твое лицо и тело не защищены, было почти невыносимым. Мужчина высунул кончик белого языка, лизнул то место, где должны были быть губы, и пошел дальше. Снова грохот. Кто-то взял со стола стеклянное пресс-папье и разбил его вдребезги, швырнув в камин. Осколок коралла, крохотный розовый зигзаг, похожий на сахарный лепесток с торта, покатился по полу. «Какой маленький!» — подумал Уинстон. «Какой он, оказывается, маленький!» Позади него раздался вздох и удар. Что-то сильно ударило Уинстона по лодыжке, отчего он чуть не потерял равновесие. Один из мужчин ударил Джулию кулаком в солнечное сплетение, отчего она согнулась пополам, словно карманная линейка. Она корчилась по полу, с трудом глотая воздух. Уинстон не осмеливался повернуть голову даже на миллиметр. Но иногда ее бледное задыхающее лицо попадало в поле его зрения. В этом ужасе ему казалось, что он чувствовал ее боль в своем собственном теле, невыносимую, мучительную боль, которая, тем не менее, отходила на второй план на фоне ожесточенной борьбы за глоток воздуха. Затем двое полицейских поставили ее на колени, схватили за плечи и выволокли из комнаты, как мешок. Уинстон мельком увидел ее запрокинутое лицо, бледное и искаженное болью, с закрытыми глазами и пятнами румян на щеках. Он понял, что видит ее последний раз. Он замер. Его еще никто не бил. Сами по себе в голове начали мелькать мысли, но все они казались совершенно неуместными. Он вдруг подумал, схватили ли они мистера Чаррингтона. Ему было интересно, что они сделали с женщиной во дворе. Он почувствовал, что очень хочет помочиться, и удивился этому, потому что был в уборной всего 2 или 3 часа назад. Он заметил, что часы на каминной полке показывают 9, что означает 21. Но свет за окном казался слишком ярким.
Разве в 21 час в августе так светло? Он задавался вопросом, не ошиблись ли они с Джулией со временем. Может, они проспали круглые сутки и думали, что сейчас 20:30, тогда как на самом деле было уже 8:30 следующего утра. Но дальше развивать эту мысль он не стал. Он потерял к ней интерес. В коридоре послышался еще один, более легкий шаг. В комнату вошел мистер Чаррингтон. Поведение мужчин в черной форме внезапно стало более сдержанным. Что-то изменилось и во внешности мистера Чаррингтона. Его взгляд упал на разбитое стеклянное пресс-папье. «Соберите осколки», — резко сказал он. Мужчина в форме наклонился, выполняя приказ. Простонародный лондонский акцент, с которым всегда говорил мистер Чаррингтон, бесследно исчез. Уинстон внезапно понял, чей голос он слышал несколько мгновений назад по телеэкрану. На мистере Чаррингтоне все еще был старый бархатный пиджак, но его волосы, которые были почти белыми, сейчас стали черными. Также на нем не было очков. Он бросил на Уинстона короткий резкий взгляд, как бы подтверждая его личность, но больше не обращал на него внимания. Его все еще можно было узнать, но это уже был совершенно другой человек. Его тело выпрямилось, и он, казалось, стал выше. Его лицо претерпело лишь крошечные изменения, которые, тем не менее, полностью изменили его облик. Черные брови стали менее густыми, а морщины исчезли. Но от этого, казалось, изменились все линии его лица. Даже нос теперь казался короче. Это было настороженное, холодное лицо мужчины лет 35. Уинстону пришло в голову, что он впервые в жизни осознанно смотрит на сотрудника полиции мыслей.